В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20.00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бедина Иванишвили призвал разочарованных и обозленных на власть избирателей не делать опрометчивых шагов. В Сухуми продолжаются споры о референдуме по вопросу выборности столичного мэра. В Южной Осетии возрождают комсомол. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Кэти Бочуришвили.
Администрация президента США Дональда Трампа возобновила действие санкций против Ирана, отмененных в ходе ядерной сделки в 2015 году. Ограничения коснутся всех ключевых отраслей иранской экономики и 700 официальных лиц Ирана. Американский президент Дональд Трамп заявил.
Я вывел Соединенные Штаты из ужасной сделки с Ираном, и Иран все это время был совсем другим государством. Иран вел себя совсем по-другому в последние полгода. Правда? Разве это не прекрасно? Когда я стал президентом, единственный вопрос был, как много времени нужно Ирану, чтобы захватить весь Ближний Восток. Они поглядывали и на Средиземноморье, но теперь они даже не смотрят в эту сторону.
Санкции затрагивают компании из третьих стран, ведущие бизнес с Ираном. Такие фирмы теперь будут лишены, в частности, доступа к финансовой системе США и не смогут заключать сделки в американских долларах. Временные исключения сделаны на 180 дней для 8 стран-партнеров США. Белый дом не назвал список этих стран. СМИ отмечают, что ими могут быть Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Китай и Индия. Кроме того, ожидается, что общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT прекратит сотрудничать с попавшими под санкции иранскими банками. Это изолирует Иран от международной финансовой системы. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран с гордостью обойдет санкции. Он назвал новые ограничительные меры противоречащими международным нормам. Евросоюз выразил сожаление в связи с вводом новых санкций США в отношении Ирана. В свою очередь, Трамп заявил, что Соединенные Штаты открыты к заключению нового соглашения с Ираном, если Исламская Республика откажется от ядерных амбиций. В Тегеране отрицают обвинения. Афганские талибы объявили о готовности присоединиться к многосторонним мирным переговорам в Москве. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленных представителей движения. Представитель талибов, однако, отрицает наличие официального согласия на визит в Россию. Власти Афганистана и США отказались принять участие в переговорах, организованных Кремлем. Российское руководство пригласило на это мероприятие 12 стран, а также представителей Талибана, группировки, которая борется с афганскими властями и союзными им войсками НАТО за установление в стране шариата. В переговорах готовы поучаствовать в том числе Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Ранее американские власти неоднократно обвиняли Россию в поставках тяжелого вооружения талибам. В 2003 году Совет Безопасности ООН, а затем и Российский Верховный суд признали Талибан террористической организацией. В Сирии 4 ноября в результате взрыва в здании полиции погибли 6 наемников из российской ЧВК «Вагнера». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, происшествие произошло на трассе Дамаск-Дерейзор. В результате подрыва также погибли 5 солдат сирийской правительственной армии. Российские наемники присутствовали там в качестве усиления 5-го корпуса правительственных войск. Российские СМИ неоднократно размещали публикации о существующей частной военной компании «Вагнера», численность которой, по разным сведениям, до 4000 человек. Наемники предположительно воевали на востоке Украины в рядах сепаратистов, а также воюют в Сирии на стороне войск Башара Асада. Кремль отрицает отправку частных военных контрактников в Сирию. Наемничество в России запрещено законом и наказывается как уголовное преступление лишением свободы на несколько лет.
Эхо Кавказа. Новости.
У Украинские власти взяли под стражу экс-главу апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука. Он подозревается в государственной измене. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает Интерфакс Украина. Чернобук возглавлял апелляционный суд Крыма до аннексии полуострова России. После аннексии Крыма Чернобук перешел на должность судьи апелляционного суда Днепропетровской области. В конце сентября 2016 года Чернобук лишился этой должности из-за своего заявления о том, что ни один судья, который решил продолжить работать в Крыму после аннексии, не нарушает присяги. Тогда украинские правоохранители не нашли в его словах признаков госизмены. 3 ноября судью задержали сотрудники Службы безопасности Украины. При этом Чернобук находится в списке лиц, которым контролируемые Москвой крымские власти запретили въезд на полуостров. Разбившийся 29 октября Boeing 737 индонезийской компании Lion Air разрушился от удара о поверхность воды на большой скорости. Вероятность взрыва на борту исключена, заявил руководитель Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно. По данным, полученным экспертом из бортового самописца, потерпевшего крушение лайнера, во время касания с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах. Вывод об обстоятельствах катастрофы был сделан также на основании положения обломков в воде. Они находились друг от друга в радиусе не более 500 метров. Кроме того, в случае взрыва обломки больше по размеру, заявил глава Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии. Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкал-Пинанг на острове Банка. Он пропал с радаров через 13 минут после взлета. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Черный ящик с параметрическими данными был найден 1 ноября. Поиски второго речевого самописца продолжаются. Причины катастрофы пока не выяснены.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Перед вторым туром президентских выборов в Грузии миллиардер Бедзина Иванишвили, он же председатель партии власти «Грузинская мечта», решил предостеречь граждан Грузии. В своем видеообращении он призвал разочарованных и обозленных на власть избирателей не делать опрометчивых шагов, которые оппозиционный кандидат от национального движения Григол Вашадзе мог бы использовать в своих интересах. Тем временем представители власти решили выехать в регионы для налаживания контактов с населением. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Свой зов и взгляд только в телекамеру с суфлером и под запись Бедзина Иванишвили обратил гражданам Грузии в полдень. В видеообращении председатель партии власти «Грузинская мечта» обозначил целевую аудиторию. Он обратился к рассерженным, разочарованным и обиженным на власть гражданам. Даже согласился с ними. Их повод недовольства не беспочвенно. Он это увидел еще полгода тому назад, когда решил вернуться в политику и возглавить созданную им же партию «Грузинская мечта». С тех пор прошли 6 месяцев. Если не учитывать 6 лет правления грузинской мечты, то полгода могут показаться маленьким сроком для кардинальных и срочных кадровых и других изменений, о необходимости которых сегодня говорил Бедзина Иванишвили. Но на все это ему нужен еще год. За это время Иванишвили дает слово не обделить вниманием старую гвардию сторонников грузинской мечты. О них не забудут, как в прошлый раз. Не забудут и молодых, и пенсионеров, и беженцев.
Я беру на себя ответственность за выполнение обещаний исправить за один год все недостатки правления, а также использовать весь мой ресурс для того, чтобы развитие страны стало необратимым. Главное сейчас, чтобы мы, разозленные на власть и на отдельных чиновников, желающих наказать, не наказали свое будущее, свою страну.
То, что сам Бедзина Иванишвили оказался одним из них, разочарованных и обозленных, аудитория узнала к концу 5-минутного видеообращения. До этого он говорил о том, как после прихода к власти грузинской мечты Грузия, как никогда ранее, стала переживать годы стабильного развития. И вот теперь машина лжи оппонента ввергает страну в опасность. Он убеждал, что противник не политическая партия, а сила, которая хочет все разрушить и создает опасность дестабилизации. В своем обращении Иванишвили Кремль ни разу не упомянул нацдвижение его президентского кандидата Григола Вашадзе, впрочем, как и поддерживаемого грузинской мечтой кандидата Саломе Зурабишвили. Предстоящий второй тур президентских выборов он называет испытанием, посланным за ошибки, которые допустила власть. Теперь вся надежда на мудрость грузинского народа. Этой мудрости, прозвучавшей из первых уст, теперь будут следовать каждый представитель власти, говорит вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Между нами и с населением в некоторой степени почти утерян или же очень ослаблен контакт и коммуникация. За этот период наши представители, депутаты, министры будут проводить активные встречи с избирателями, населением, но это не должно происходить только перед выборами. Это должно продолжаться постоянно. Как решить поставленную задачу легко и просто, знает депутат от мечты Карло Копалиани. Его слова в грузинских соцсетях обросли мемом.
Если приголубим, придем и заинтересуемся их проблемами, то выиграем.
По всей видимости, после видеообращения Иванишвили к народу в стане мечтателей сочли, что победа во втором туре уже гарантирована. Однако слова Иванишвили вселили надежду неминуемой победы и в сердца оппозиционеров.
Мы сегодня увидели выступление обанкротившегося и отчаявшегося лидера.
Заключил один из главных представителей Европейской Грузии Гигио Гулава. Глава избирательного штаба Григола Вашадзе Георгий Вашадзе из коалиции «Сила в единстве» обратился к грузинской мечте Иванишвили с такими словами.
Вам 1 миллион человек объявил полное недоверие. То, что мы сегодня услышали, это еще одно ложное обещание. У ваших слов больше нет цены. Что самое главное, перестанете запугивать людей? Никаких противостояний, сведения счета в стране не будет. Мы гаранты того, что смена власти в стране произойдет мирно, безо всякого противостояния.
Предвыборная риторика представителей правящей грузинской мечты, которые в случае победы кандидата от оппозиции Григола Вашадзе предрекают стране гражданскую войну, настораживает правозащитников. Сегодня Ассоциация молодых юристов, НПО «Справедливые выборы» и грузинский филиал Transparency International обнародовали совместное заявление. В нем осуждается агрессивная риторика представителей власти, которая подрывает идею демократических выборов и противоречит международным стандартам по политическим правилам. Правам человека. А эти стандарты подразумевают условия, в которых избиратель может определиться со своим выбором независимо, без давления, насильственных угроз, подкупа и других манипуляций. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили обещает гражданам Грузии использовать все свои ресурсы для того, чтобы развитие страны стало необратимым. Как отнеслись к этому обещанию жители Тбилиси, узнавал Серго Бригвадзе.
Верите ли вы в обещание Бедзина Иванишвили?
Я не знаю, как он сможет что-либо исправить за один год. Вообще, я не люблю говорить о политике, ведь в Грузии все так непредсказуемо. Ждешь одного, получаешь другое, причем ситуация изо дня в день лишь ухудшается. Все обещают позитивные изменения, но, оказавшись во власти, забывают об этих обещаниях. Гадать не буду, но надеюсь, что Иванишвили сдержит свое слово. А я в таком случае всегда буду поддерживать его. Почему не сможет? Думаю, у Иванишвили достаточно ресурсов для того, чтобы наладить жизнь в Грузии. Вопрос в том, пожелает ли он воспользоваться ими. Мы такие обещания уже не раз слышали, поэтому, честно говоря, я не верю в них.
Главное, чтобы он сам этого пожелал, да и народ должен проконтролировать его. Люди в последние годы выступали только против репрессивной наркополитики. Почему никто не говорил о том, что повышаются цены на продукты, коммунальные услуги? Все полагались на добросовестность политиков. Если вам так не нравилась эта власть, почему же вы терпели? Лично я считаю, что грузинская мечта много чего изменила в стране в лучшую сторону. Жить стало лучше. У меня льготы, государственное финансирование. Конечно, пенсия небольшая, но когда в государстве нет необходимых денег, что просить?
Ничего невозможного нет. Мне интересно, пожелает ли он этого. Ситуация в Грузии не менялась последние несколько лет. Почему у него тогда раньше не возникло желания начать менять ее? Вы же знаете, что обещать у нас все могут, а потом на долгие годы забывают обо всем. Но не будем терять надежду, подождем. Если будут позитивные изменения, будет хорошо.
Я не думаю, что он сможет может что-то изменить. Выборы показали, сколько в Грузии проблем, сколько преступлений было совершено. Как они смогут все это исправить, тем более за один год? Но это не полностью вина нынешних властей. Тут и Саакашвили постарался. Я не считаю, что к власти должны прийти его люди. Но и грузинская мечта должна начать думать о народе. Иначе их будут вспоминать так же, как и власть Саакашвили. Их просто не простят люди.
Я правда не могу ответить на этот вопрос. Это уж как он сам решит. Если пожелает, то, скорее всего, сможет изменить жизнь наших граждан к лучшему. Но я не думаю, что у него действительно возникнет такое желание. Я не верю в это.
Он не смог изменить ничего за 6 лет. Как он изменит что-либо за 1 год? Он что, фокусник? Если бы он сказал, что в ближайшие годы народ увидит положительные изменения, то, может быть, кто-то ему и поверил бы. А в данной ситуации мы слышим очередную ложь. Более того, если в выборах не победит Вашадзе, никаких изменений не стоит ждать. А победа Вашадзе будет означать, что грузинская мечта уже станет бояться потерять власть в 2020 году и действительно начнет осуществлять необходимые реформы.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В продолжение темы рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси» наш постоянный комментатор Дмитрий Муниава рассуждает о том, что мечте, возможно, действительно стоило бы проиграть второй тур президентских выборов. Текст читает Бедзина Рамишвили.
Многие грузинские эксперты и журналисты восприняли результаты голосования 28 октября как последний день Помпеи и первый акт апокалипсиса. Они зачастую не понимают, почему их иностранные коллеги освещают ситуацию перед вторым туром президентских выборов так, словно ничего экстраординарного не происходит. Подавляющее преимущество правящей партии не могло быть вечным. Ее лидерам, вероятно, следует поблагодарить судьбу за то, что рейтинг обрушился сейчас, в относительно безопасных условиях, а не в преддверии важнейших парламентских выборов 2020 года. Поддержанная грузинской мечтой Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе из нацдвижения набрали 38,64% и 37,74% голосов соответственно. В свободном мире такой результат выглядел бы абсолютно нормально, но для грузинских избирателей, привыкших к специфической фактической однопартийности, волнующие их воображение цифры складываются в слова Мене Текел Фарес. Второй тур президентских выборов состоится в Грузии впервые, и общество постоянно думает о нем как невеста о брачной ночи. Ему трудно проводить параллели с историей европейских стран. И оно хорошо знает, что конкурирующие партии антидемократичны по сути и заточены под авторитарный контроль над всеми ветвями власти. Обе напоминают старые промысловые суда, рыщущие в поисках добычи. В их кильватерных струях смешиваются грязь и кровь. И одного взгляда достаточно, чтобы понять, они не подлежат реконструкции. Но, как вероятно, сказал бы Сталин, других партий у меня для вас нет, как и других грузин. Цитата из комедии с актуальным названием «Странная парочка» внезапно заиграла новыми красками. Какой счет? 37-37. Играют до преимущества в 2 очка. Или пока Оскар не отключится, или коньки откинет. В какой-то момент каждая из развитых стран проходила через что-то подобное, овладевая политическими навыками, казавшимися непонятными и ненужными при хозяине. И всегда достижению нового уровня демократического развития сопутствовал кризис, обычно внезапный, как приступ, за которым, несмотря на страх и пациента, должна последовать неотложная операция. Если Грузия в 2018-2020 годах отдалится от фактической однопартийности, сохранив устойчивость, она сдаст самый важный из своих европейских экзаменов. Но поскольку сотни тысяч граждан начнут сопротивляться перестройке мировосприятия, может произойти откат в прошлое, особенно если ему будет способствовать безусловный противник. Эксперимент все же проходит не в лаборатории, а на пороховом складе. Силясь привлечь на свою сторону хотя бы часть раздраженного консервативного большинства, Конкурирующие партии чуть не ползают перед патриаршим престолом, что вряд ли нравится сторонникам секуляризации коллективного сознания. После встречи с Ильей II лидеры грузинской мечты объявили об отказе скандального законопроекта, позволявшего начать производство марихуаны в Грузии. Внимание заслуживают еще два связанных с правящей партией факта. Глава крупнейшего банка TBC Мамука Хазарадзе сделал заявление об опасности реваншизма и возвращении нацдвижения к власти. В нем важна не агитационная составляющая, а завуалированные предложения крупным бизнесменам и элите в целом поддержать партию Иванишвили в непростой для нее период, которому не хватает разве что эпиграфа «много званых, но мало избранных». Грузинская мечта оповестила граждан о том, что ее центральный штаб перед вторым туром возглавит председатель парламента Иракли Кобахидзе, а столичный – мэр Тбилиси Каха Каладзе. Этот нюанс важен, поскольку в обществе очень широко распространилась версия, согласно которой тандем Каладзе-ведущий, Кобахидзе-ведомый, остался недоволен тем, что руководство партии, отвергнув их кандидата, поддержало Саломе Зурабишвили, после чего отнесся к ее кампании с пассивным безразличием на грани саботажа. Примечательно, что сразу же после первого тура Каладзе, по сути, объявил решение о поддержке Зурабишвили ошибочным, ослабившим мобилизацию сторонников. Иванишвили, возможно, признал его правоту и претензию на расширение сферы влияния, но вместе с тем демонстративно возложил на него и Кобахидзе ответственность за исход выборов. В этой связи стоит вспомнить фатальную для нацдвижения внутрипартийную борьбу 2012 года и выдвижение в авангард Вано Мерабишвили. Тогда, как и сейчас, главные действующие лица заботились прежде всего об укреплении своих позиций, игнорируя очевидную угрозу. Похоже, власть не только пьянит и развращает, но и ослепляет. Грузинской мечте придется заплатить за победу очень высокую политическую и не только цену. И некоторые комментаторы полагают, что ей лучше проиграть, дабы вновь обрести адекватность и перегруппироваться перед выборами 2020-го. Тем более, что отсутствие реальных полномочий не позволит президенту-националу нанести ей значительный урон. Но лидеры правящей партии, по всей видимости, опасаются, что успех подарит нацдвижению огромный психологический бонус. Легитимизирует мысль о возможности возвращения Саакашвили к власти и подтолкнет часть голосующих и партийных активистов к переходу на его сторону. А это чревато коллапсом грузинской мечты, которая с трудом переживает самый тяжелый кризис в своей истории. Так что в данный момент в стеклянном дворце Иванишвили думают о победе за счет тотальной мобилизации противников Саакашвили, а не о сложной игре с ненулевой суммой. Националы впервые за 6 лет почувствовали, что могут победить на выборах. Они стремятся расширить число политических партнеров, хотя, сотрудничая с бывшим министром обороны Ираклием Окруашвили или республиканской партией, рискуют отпугнуть часть избирателей. Им также необходимо привести на участки тех сторонников европейской Грузии, которым не нравится прошлое Григола Вашадзе, что не так просто, как может показаться, и урезонить своих активистов, возбужденно составляющих проскрипционные списки в соцсетях. Впрочем, это тактические нюансы. Главная проблема нацдвижения заключается в длительном периоде поражения и ожидания, воспринимаемого как унижение. Партия жаждет прежде всего символической победы, некоего знамени над Рейхстагом, что может увести ее в сторону от политической целесообразности. Следовательно, увеличивается вероятность того, что Иванишвили в очередной раз подловит эмоционального Саакашвили на ошибки. Тем более, что вне зависимости от исхода второго тура, острая фаза не завершится, и мы, скорее всего, увидим попытку организовать внеочередные выборы в парламент или новую революцию роз. За вторым раундом последует третий. Грузинские политики умеют играть в домино, в нарды, в шашки, в лучшем случае в шахматы. Но в новой ситуации им придется овладеть сложнейшей игрой «го», «вейци», при том, что они едва знакомы с правилами и испытывают очевидные сложности с многофакторным анализом и комбинаторным мышлением. А зритель, полагаясь на интуицию и опыт минувших лет, с ужасом ждут, что соперники, исчерпав все доступные их пониманию ходы, начнут бить друг друга доской по голове.
Это был «Взгляд» из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читал Бедзина Рамишвили.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Сухумское городское собрание выступило с инициативой проведения референдума по выборам главы администрации города путем прямого голосования. В администрации президента самопровозглашенной республики считают, что это решение противоречит Конституции и закону об управлении в административно-территориальных единицах. Депутаты собрания, в свою очередь, не согласны и заявили о том, что городской плебисцит состоится. За дискуссией следит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
25 октября на заседании Сухумского городского собрания депутаты приняли решение о проведении референдума по вопросу о выборах главы администрации города путем прямого голосования. Они обосновали свое решение обращением граждан, которые хотят избирать мэра и хотят, чтобы он был подотчетен избирателям, а не назначался сверху президентом, как это сейчас происходит. 31 октября на инициативу депутатов Сухумского собрания отреагировали в администрации президента Абхазии. Первый заместитель ее руководителя Дмитрий Шамба дал развернутый комментарий. Он напомнил, что в соответствии со статьей 53 Конституции Абхазии главы исполнительной власти городов и районов назначаются на должность и освобождаются от нее президентом в порядке, установленном законом. Статья 83 Конституции определяет, что правом внесения предложений о ее пересмотре обладают президент, группа депутатов Народного собрания численностью не менее 1/3 от их общего числа, а также не менее 10 тысяч граждан Республики Абхазия, обладающих избирательным правом. В то же время статья 11 Закона об управлении в административно-территориальных единицах предусматривает, что местный референдум может проводиться по решению органов местного самоуправления либо по инициативе 10% избирателей данного территориального образования. Эта же статья нам сообщает, что проведение местного референдума регулируется отдельным законом. Но такого закона сегодня в Абхазии нет. По мнению Дмитрия Шамба, пока парламент Абхазии не примет закон о местном референдуме, проведение его невозможно. Дмитрий Шамба обратил внимание на то, что порядок назначения глав городов и районов является общегосударственным и не может быть рассмотрен или изменен путем проведения местного референдума. Решение Сухумского городского собрания должно быть отменено либо указом президента, либо Конституционным судом, либо по обращению прокурора судом общей юрисдикции или добровольно самим собранием. Однако депутаты Сухумского собрания с такой постановкой вопроса не согласны. Комментарии Дмитрия Шамба прокомментировал в свою очередь председатель собрания Константин Пилия. Он сказал:
«Мы руководствовались законом об управлении в административно-территориальных единицах, где статья в 11 говорится о местном референдуме. По наиболее важным вопросам местного значения и может проводиться местный референдум. Решение о проведении местного референдума принимается органом местного самоуправления по собственной инициативе, либо по требованию 10% граждан. Эта инициатива была по собственной инициативе. Закон не нарушен». Здесь Дмитрий Михайлович говорил, что мы нарушили Конституцию. Никакого нарушения Конституции не было. Мы просто спрашиваем горожан, хотят они такую норму или не хотят. Это не нарушение. В случае, если горожане выскажут, хотят, мы отправляем субъект на законодательную инициативу. И вот они потом дальше будут думать, что им делать, менять Конституцию, закон, принимать, решать. Мы на себя такие функции не берем. Так что это оказалось чисто воды лукавство, когда говорилось все, что мы меняем Конституцию. Так что тут все в рамках закона. Мы не инсценируем поправки, мы не инсценируем изменения в Конституции, мы ничего это не делаем. Мы просто спрашиваем горожан.
Константин Пилия заявил, что решение о проведении референдума принято и он состоится. Такая вот коллизия. Два разных толкования одних и тех же статей закона. В связи с возникшим спором хочется напомнить о меморандуме граждан Абхазии, который был принят 30 мая 2014 года во время майского политического Сирийского кризиса. Его подписали несколько десятков тысяч участников митинга. Меморандум содержал ряд предложений, причем в числе основных были реформы политической системы, полномочий главы государства, системы республиканских выборов и выборов в местные органы власти, стандартов госслужбы. Страна – это дворы, кварталы, поселки, говорится в документе. Никакой чиновник из центра не подскажет, что нужнее в том или ином населенном пункте – построить клуб или отремонтировать дорогу. Это должны решать люди на местах. Поэтому одной из первых будет реформирована система местного самоуправления. У нас не будет сильного государства, пока не будет сильной и самостоятельной местной власти. Такая вот была декларация. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Кетя Бочуришвили.
Основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр страны Бедина Иванишвили, в преддверии второго тура президентских выборов обратился к гражданам страны. Видеообращение лидера правящей силы транслировали грузинские телеканалы. В своем обращении Иванишвили поблагодарил тех, кто отдал свои голоса в первом туре за поддерживаемого партией кандидата на пост главы государства Саломе Зурабишвили и, по его словам, продемонстрировал веру в правильность избранного грузинской мечтой пути. При этом он отметил, что понимает разочарование людей и недовольство тем, что их жизнь не улучшилась. «Я беру на себя ответственность в течение года исправить недостатки управления и использовать все имеющиеся у меня ресурсы, чтобы процесс развития страны стал необратимым. Сейчас главное, чтобы, разозлившись на власти и отдельных чиновников, мы не наказали собственное будущее и страну». В то же время он заявил, что к власти рвутся объединившиеся для реванша насильники. «Недопустимо, чтобы ошибками воспользовалась сила, которая намерена уничтожить все те ценности, которые так необходимы стране», сказал Иванишвили. В Грузии готовятся ко второму туру президентских выборов. На состоявшемся 28 октября первом туре ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов. В Москве завершилась 9-я международная конференция и выставка «Монет Coins 2018», единственный международный форум, посвященный монетному рынку, который проводится в России. Участниками конференции стали национальные коммерческие банки, монетные дворы, компании, дистрибьюторы монет, нумизматические салоны, аукционные дома, производители упаковки и аксессуаров для монет. В международной выставке участвовало более 200 делегатов из 60 стран мира. От Абхазии в выставке участвовали коммерческий банк Амрабанк. Нумизматическому сообществу представили две новые работы. Первую банкноту с изображением первого президента самопрозглашенной республики Владислава Арзинба, посвященную 25-летию победы в грузино-абхазской войне, и памятную монету Айайра 25, также выпущенную к юбилею. На выставку мы привезли новинки монеты и банкноту, выпущенные ограниченным количеством экземпляров, которые сразу же вызвали большой интерес среди посетителей выставки, отметил председатель правления банка Михаил Чалмаз, сообщает Абхазия Информ. В Министерстве строительства самопровозглашенной республики Южная Осетия рассказали о ходе строительства в Цхинвале жилого комплекса в микрорайоне Царс. Здесь возводят 2 пятиэтажных корпуса по 75 квартир общей площадью порядка 7500 квадратных метров. На первом из 2 пятиэтажных корпусов на сегодняшний день закрыт 4-й этаж. Во втором доме ведутся работы по установке окон на 3-м этаже. Рабочие также приступили к возведению 4-го этажа, сообщили информагентству РЭС в пресс-службе Минстроя.
Новости представила Кетя Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международная тема. Отношения США и Ирана с сегодняшнего дня вступили в новую фазу. Майская угроза президента Трампа оставить Исламскую Республику без возможности получать нефтедоллара начинает исполняться. Всех нарушителей американских санкций ждет наказание. Исключение составит всего 8 стран. С ними Соединенные Штаты готовы не конфликтовать из-за Ирана ближайшие полгода. Грузия, в этом списке нет. Но отношения у Тбилиси с Тегераном есть. Чего может лишиться страна в экономическом и политическом контексте и получит ли что-нибудь взамен, выяснял Владимир Унанянц.
Соединенные Штаты остаются открыты для заключения нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навсегда закроет ему путь к ядерному оружию, будет отвечать всему спектру их, иранских властей, злонамеренной деятельности, соглашение которого достоин иранский народ. Указ президента США Дональда Трампа о введении второго пакета антииранских санкций вступил в силу.
Мы призываем иранский режим оставить свои ядерные амбиции, изменить свое деструктивное поведение, начать уважать права своего народа, а также вернуться к честным переговорам. Мы рассчитываем на поддержку наших союзников в этом стремлении.
В том, что союзники поддержат, сомневаться не приходится. Во всяком случае, для Грузии США стратегические партнеры в этом вопросе Тбилиси точно не будет идти против Вашингтона. Об этом, считают наблюдатели, позаботился советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, недавно побывавший в Грузии. Тогда, в преддверии президентских выборов, большинство вопросов к американскому посланнику касалось внутренней политики и российского фактора. Благо, до этого Болтон провел переговоры с Путиным. Но одной из наиболее важных встреч для самого Болтона, судя по всему, была беседа с министром внутренних дел Георгием Гахария и главой службы госбезопасности Вахтангом Гумилаури. На ней, по некоторым данным, обсуждался именно Иран. По мнению политолога Георгия Габранидзе, эта тема одна из центральных в контексте американской стратегии безопасности. И Тбилиси за лояльность вполне мог получить обещание компенсации.
Конечно, это может быть новые гранты или денежная помощь Грузии, которая и так выделяется Соединенными Штатами. Но все-таки, как чтобы возмещать тот ущерб, который получит Грузия, если нам придется примкнуть к этим санкциям. С другой стороны, что Грузия открыто, конечно, не будет поддерживать эти санкции, так же, как и Грузия не поддержала в свое время санкции против России, потому что это может вызвать и другие обострения.
Сам Тегеран бравирует, мол, санкции станут лишь катализатором движения в сторону самодостаточности Ирана, а введение рестрикций лишь приближает крах самих Соединенных Штатов. Позицию Исламской Республики озвучил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.
Сегодня США намного слабее, чем были 40 лет назад, когда победила Исламская революция. Силы США на спаде – это важный момент. Большинство политиков и международных аналитиков считают, что и мягкая сила США постепенно разваливается. Тем, кто хочет, чтобы мы пошли на компромисс с Соединенными Штатами Америки, сделали необоснованный шаг, я хочу сказать, США находятся на спаде.
Но для Тбилиси противостояние Вашингтона и Тегерана может означать далеко не абстрактный спад в отношениях с последним. Иран является хоть и не ведущим, но довольно перспективным торговым партнером Грузии. К слову, в 2017 году товарооборот между странами достиг почти 200 миллионов долларов, а 2018 обещал быть еще более продуктивным. Плюс ко всему, считают противники следования Тбилиси в фарватере Вашингтона, Грузия может потерять часть своего транзитного потенциала, а также будет вынуждена отказаться от вполне конкретных проектов в нефтегазовой отрасли, вроде строительства иранской компании «Geopars», нефтеперерабатывающего комплекса в районе нефтяного терминала трубопровода «Баку-Супса», через который азербайджанская нефть поставляется на мировые рынки. Впрочем, политолог Георгий Габранидзе считает, что на самом деле Иран не настолько вовлечен в грузинскую экономику, чтобы этот вопрос стал для Грузии стратегическим.
Конечно, Иран является нашим торговым партнером, но я бы не сказал, что является одним из ведущих партнеров. Да? То есть, несмотря на то, что динамика есть большая, вот грузино-иранская торговля, там все-таки нету вот такого объема, чтобы серьезно влияло на экономику Грузии. С другой стороны, я всегда припоминаю 2006 год, когда было очередное обострение между Ираном и Соединенными Штатами, когда Соединенные Штаты ввели санкции, но все-таки Грузия тогда впервые отменила визовой режим и интенсифицировала свои отношения с Ираном. Вот в этом плане, как сказать, Соединенные Штаты отнеслись к этому нашему решению с пониманием, опираясь на том, что Иран наше соседское государство, и мы имеем, как сказать, право следовать в нашей соседской политике от нашим национальным национальным интересам.
Тем не менее, по мнению Габранидзе, США, в отличие от той же России, стараются не слишком давить на своих союзников в непринципиальных вопросах. Так что те экономические отношения, которые существуют между Ираном и Грузией, вряд ли претерпят серьезные изменения. Но если даже Грузии придется выполнить свой долг стратегического партнера и присоединиться к антииранским санкциям, то у Тегерана на сегодняшний день нет возможности создать Тбилиси серьезные неприятности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На выходных президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил местный комсомол со столетним юбилеем на специально организованном по этому поводу праздничном мероприятии. Многие с удивлением обнаружили, что комсомол все еще не отошел в прошлое в юго-осетинской реальности. Мурат Гукемухов о советской ностальгии в действии.
По информации пресс-службы президента Южной Осетии, в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвященном столетию ВЛКСМ, Анатолий Ильич подчеркнул, что роль комсомола в полномерном послевоенном восстановлении Южной Осетии невозможно переоценить. Честно говоря, я вообще не понял, о чем это было. Ровно год назад на своем сайте Компартия Южной Осетии отчиталась, цитирую, «Сегодня комсомол Южной Осетии насчитывает более 100 членов. Комсомольские организации есть в городе и районах республики». Конец цитаты. Более 100 на всю республику. Но дело даже не в их малочисленности. Непонятно, где и когда Анатолий Ильич разглядел их на стройках республики. Быть может, он имел в виду комсомольцев из Таджикистана или Дагестана и теперь передает им пламенный привет через местные партийные ячейки? Приведу еще фрагмент из выступления Анатолия Бибилова. Цитирую. «Основы комсомола говорят о том, что необходимость идейного союза молодежи существует всегда, каким бы ни было общество – социалистическим, коммунистическим или капиталистическим». Конец цитаты. При коммунизме мы, к сожалению, не пожили. И насчет их необходимости не уверен. Но в остальном трудно не согласиться с этим тезисом. Идейных союзов молодежи за последние четверть века мы повидали много на Северном Кавказе. Конечно, все это недоработки товарищей, которые пишут тексты выступлений для президента. В противном случае они не стали бы выставлять весь этот вздор на информационные ленты. Но вот о чем можно говорить серьезно, Анатолий Бибилов не случайно оказывает знаки внимания коммунистам в преддверии парламентских выборов. Известно, что среди местного населения преобладают левые взгляды, или, скажем так, левые мироощущения. По мнению государственного советника президента Кастат Зугаева, здесь как раз все понятно и объяснимо, говорит Кастат Зугаев.
Я думаю, все-таки не с чем больше сравнивать. А советское, конечно, предпочтительнее, чем тот ужас, через который прошли через 90-е годы. Да и 2000-й тоже не сахар был. Поэтому вот такая ностальгия и образовалась. Но вместе с тем я должен сказать, что здравомыслящие люди, коих, надеюсь, у нас все же немало, они-то понимают, конечно, все правильно. И вот этот комсомольский раж, которые обычно сопровождают эти праздники, вот он здесь воспринимается с некоторым скептицизмом. Поэтому на сегодняшний день, по крайней мере, подрастающее поколение, молодежь, мне кажется, все же свободно от такого рода стереотипов.
Юго-осетинский блогер Алан Парастаев, как и многие в республике, убежден, что государственная политика должна включать в себя идеологическую работу с молодежью, особенно в молодом государстве. Но при этом, подчеркивает Алан, нет никакого смысла ностальгировать по совку и копировать комсомольцев и пионеров. Это мало что дает подрастающему поколению, говорит Алан Парастаев.
Детей одевают на парады в военную форму и этому умиляются. Конечно, должно быть, да, патриотическое воспитание. Но этого недостаточно. Нету, я не вижу, во всяком случае, какой-то вот четкой, внятной, продуманной государственной политики, государственной программы по гармоничной, всесторонней развитию личности, чтобы он мог выбирать, когда они видят, что есть перспективы развития и в техническом направлении, науки. Большинство молодежи видит себя в будущем где-то, если не в спорте и не в танцах, то в силовых структурах. Вот в чем проблема. У нас, могу привести примеры, люди, знающие языки, знающие прекрасную историю, работают в правоохранительных органах, потому что в свое время они не видели себя в науке, в образовании, в творчестве.
Это был юго-осетинский блогер Алан Парастаев. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказ».
Возвращаемся к абхазской политической теме. Перед грядущими выборами президента самопровозглашенной республики вновь встает вопрос о необходимости доработки избирательного законодательства. Законодатели, однако, не спешат, констатирует наш сухумский блогер Изида Чайня.
Абхазскому государственному телевидению сегодня 40 лет. К юбилеям я отношусь весьма сдержанно, поэтому не буду вспоминать этапы становления главного телевизионного канала страны и рассказывать о его успехах и неудачах. Это сделают без меня доброжелатели на праздничном концерте и злопыхатели в соцсетях. Для меня юбилей всего лишь повод напомнить о том, с какими проблемами мы все столкнемся на выборах президента 2019 года, если в ближайшем будущем парламент не внесет необходимые поправки в соответствующие законы. Итак, главная задача выборов, если вдруг поверить политикам, чтобы они прошли спокойно, без конфликтов и эксцессов. А для этого к выборам должны готовиться не только ЦИК, кандидаты, власть, оппозиция и парламент. К ним, без сомнения, должны готовиться СМИ, у которых тоже есть задача предоставить максимум качественной информации о кандидатах, их предвыборных программах в интересах электората, народа, страны. Но получается, что все это теоретически, а на практике выглядит немного иначе. Причина в законах, которые кто-то как будто преднамеренно не дописал. К сожалению, споры о том, как должен выглядеть предвыборный эфир, начинаются в тот самый момент, когда грабли уже расшибли лоб. Тут-то и выясняется в который раз, что менять пресловутые правила игры уже нельзя по закону. Дело в том, что телеканал работает в соответствии с решениями ЦИК, а ЦИК ссылается на то, что дебаты не прописаны в законе и предлагает свою интерпретацию теледебатов. К примеру, такую. Эфирное время для теледебатов предоставляется при согласии кандидатов в президенты. В итоге оказывается, что большая часть эфирного времени государственного телеканала уходит на бесплатную рекламу кандидатов. А где тут интерес зрителя, которого меньше всего интересуют хвалебные ролики и разноцветные программки и баннеры? И почему налогоплательщик должен оплачивать эфирное время для героических от в адрес кандидатов на высшие должности в стране? С кем и о чем должны говорить кандидаты? Что они собираются делать с нашей страной? Есть ли у них видение, как изменить экономическую ситуацию? И понимают ли они, откуда возьмутся деньги в бюджете? За счет чего они будут строить дороги, поднимать зарплаты и пенсии? Есть еще целый комплекс вопросов, связанных как с внутренней, так и внешней политикой государства. На все эти вопросы не мешало бы получить ответы избирателю, чтобы сделать выбор не по принципу родства и кумовства, осознанно. Но спорить бесполезно. Дебаты не прописаны в законе, а следовательно не являются обязательными, как не является обязательной публичное оглашение декларации о доходах и расходах кандидатов. Опять же, на предусмотрение ЦИК сочтет нужным – опубликует, не сочтет нужным – не опубликует. К тому же непонятно, как ЦИК проверяет данные, предоставляемые кандидатами о своем имуществе, насколько имущество кандидатов и членов их семей соответствует доходам и как какая ответственность предусмотрена для кандидатов, у которых дебет не сходится с кредитом. Наше выборное законодательство, как недописанная история, перечень того, что недописано, можно продолжать еще долго. От свободного владения государственным языком до выдвижения партиями, существование большинства из которых вызывает серьезные сомнения. После четвертой отставки вице-президента пора бы уже решить и вопрос о необходимости существования этой должности и многое другое. Но парламент не досуг. При огромном ворохе вопросов, которые требуют срочного решения, летние каникулы парламента, похоже, все еще продолжаются. Единственное заседание осенней сессии парламента прошло 24 сентября. Такие темпы работы законодателей не вселяют оптимизма и уверенности в том, что выборы президента пройдут в соответствии с демократическими нормами. Специально для «Эхо Кавказа» Зидачане из Сухума.
Национальная валюта Грузии продолжает падать. Часть экспертов и оппозиция считают, что одной из основных причин нестабильности на валютном рынке является неравномерное и нецелевое расходование правительством бюджетных средств. Над темой работал Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня соотношение лари к доллару впервые в этом году превысило отметку в 2,73. Как и в прежние годы, ахиллесовой пятой правительства по-прежнему остается неравномерное расходование бюджетных средств. Согласно этому параметру бюджета, за оставшиеся два месяца в распоряжении правительства остается около 3 миллиардов лари из 12, которые прописаны на различные нужды. Необходимо отметить, что ежемесячное расходование находилось в среднем в районе 900 миллионов лари. По мнению экономиста, главы фракции Единого национального движения Румана Гуцеридзе, непоследовательность властей оказывает дополнительное давление на лари.
За 6 лет правления грузинской мечты Министерство инфраструктуры получило на освоение около 7 миллиардов лари. Только на примере бездеятельности этого ведомства на протяжении всех этих лет мы традиционно получаем полосу финансовой нестабильности в конце года. За 10 месяцев этого года неосвоенными остаются свыше 3 миллиардов из 12, откуда миллиард приходится на смету этого ведомства. Разумеется, эта лавина в состоянии обрушить лари, если не принять мер. Неравномерное расходование бюджетных средств продолжает оставаться одной из главных причин нестабильности лари.
Убежден Руман Гуцеридзе. Экономист Акаки Цумая частично согласен с этой оценкой. Специалист университета Ильи считает, что неравномерное расходование бюджета оказывает давление на лари, но плохая координация работы экономической команды тоже делает свое черное дело.
Разумеется, лавинообразная трата бюджета в конце года ослабляет лари. К тому же факт, что львиная часть госзакупок приходится на импорт, то есть требует дополнительных валютных средств, что оказывает давление на национальную валюту. Выходом в данной ситуации было бы формирование программного бюджета, где каждая расходная статья была бы привязана к конкретному временному отрезку. Однако на деле это стало трудновыполнимой задачей, так как требует большого объема работ, которыми никто себя обременять не хочет. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счета интересы политических лоббистов, которые ведут борьбу за победу в лакомых тендерах. Совокупность компетентности правительства и других причин порождает неопределенность у бизнеса, который давно перестал доверять лари, конвертируя его в более надежные активы. Разумеется, при таких условиях лари никогда не станет стабильным.
Заявил Акаки Цумая. А это мнение аналитика ОВГ в области экономики Мераба Джаниашвили.
Как правило, хроническое выпадение из графика строительства инфраструктуры стало визитной карточкой деятельности правительств последних лет. И нынешний год не является исключением. Вместе с тем, я не верю, что невыполнение расходной части бюджета оказывает значительное влияние на курс лари. Я допускаю, что часть госзакупок на нужды инфраструктуры происходит в валюте. Но все же это не те объемы, которые провоцируют обвал. Неопределенная политика Нацбанка, способствующая росту денежной массы, основная причина ослабления лари.
Заявил Мераб Джаниашвили. К концу дня лари побил очередной рекорд, установившись на планке 2 лари 74 тетры за 1 доллар. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Неоднозначную реакцию в грузинском обществе вызвало предложение одной из строительных компаний. Meti Development запустила акцию, которая, как считает ряд правозащитников, носит дискриминационный характер. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Каждая грузинская семья, которая в течение ближайших 12 месяцев родит минимум 3-го ребенка и приобретет квартиру в Эко-Сити Крцаниси или в Эко-Сити Самгоре, мы подарим детскую.
На фотографии, прикрепленной к посту с этим текстом, храм, грузинский флаг, жизнерадостное дитя и надпись «Для демографического развития страны» и хэштеги «Больше грузин, больше новой жизни». В администрации компании недоумевают, почему акция собрала неоднозначные отклики. Пока одни в комментариях под постом благословляли авторов идеи, другие недоумевали, почему гражданин, не являющийся этническим грузином, который работает и платит налоги, служил в армии и владеет языком, не может воспользоваться тем же правом. Кто-то даже предположил, что с таким подходом без детской в подарок могла остаться и царица Тамар с супругом негрузином. Между тем, представитель компании Шота Андриадзе подтвердил «Эху Кавказа», что в тексте поста ошибки нет, и речь действительно идет не о гражданах Грузии в целом, а именно об этнических грузинах.
Под грузином подразумевается гражданин Грузии, грузин, этнический грузин. Эта конкретная акция ставит целью ровно то, что написано в тексте. Она способствует демографическому развитию. Я не понимаю, почему это вызвало столько волнений. Вы ведь знаете, что такое демографическое развитие. Так вот, я спрашиваю, вы видите в этом что-нибудь плохое? Я советую вам проконсультироваться с юристами, прежде чем что-то писать об этом.
И мы проконсультировались. Глава Центра по правам человека Али Коцкетишвили полагает, что акция строительной компании содержит призыв националистического характера. В современном контексте, говорит правозащитник, он, этот призыв, с одной стороны, непонятен и неразумен, а с другой – дискриминационен.
Непонятен и неразумен, потому что непонятно, как именно собирается компания определить генетическую принадлежность той или иной семьи. Проверять генеалогическое древо, делать анализ крови или присматриваться к мочке уха и форме черепа. А дискриминационен он потому, что граждане грузинского государства – это не только этнические грузины.
Это классический пример дискриминации, вторит Али Коцкетишвили, глава Центра вовлеченности и развития Агит Мирзоев.
В особенности в рамках этой предвыборной кампании, вот, в лихорадке, мы наблюдаем язык ненависти, популистические заявления, дискриминационные. И, конечно же, Грузия очень интересна своим толерантным подходом с исторической точки зрения. Но у нас есть реальность, и те картины, и те проявления дискриминационные, проявления нетерпимости, ксенофобские настроения, и те группировки, которые, к сожалению, появились в наших городах, в особенности в столице, неонацистские, неофашистские группы. Это все говорит о том, что у нас недостаточно эффективный подход к решению этих проблем.
Центр вовлеченности и развития призвал строительную компанию отменить акцию и принести извинения обществу. Заняться изучением этого случая намерены и в Офисе народного защитника. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
27 лет назад, в самом начале ноября 1991 года, когда Советский Союз доживал свои последние дни, президент Грузии Звиат Гамсахурдия, опираясь на президента Ичкерии Джохара Дудаева, и, как ни странно это сегодня звучит, Конфедерацию горских народов Кавказа, предпринял попытку решить для себя и Грузии абхазскую проблему. Мыслями о том, почему у него не получилось, делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Первые дни ноября 1991 года в Сухуме состоялся третий съезд Ассамблеи горских народов Кавказа. В 1991 ассамблея была преобразована в Конфедерацию горских народов Кавказа. Я присутствовал на том съезде, который проходил в здании Абхазского госдрамтеатра, и хорошо помню отнюдь не парадную, а весьма напряженную атмосферу на нем. СССР доживал тогда последние недели. Никому еще доподлинно не было ведомо, как далее развернутся события. И на съезде шла, безусловно, борьба разных сил. Ведь президент Грузии Звиат Гамсахурдия сблизился тогда с президентом Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым, и они стали обсуждать проект Кавказской конфедерации, в которой Абхазии отводилась, по словам Дудаева, особая роль Кавказской Швейцарии. Москва проявляла тогда настороженность по отношению к КГНК, так как опасалась начала процесса отделения Северного Кавказа от России на базе этой организации. Но вскоре, как известно, все стало на свои места. Альянс Дудаева и Гамсахурдия рухнул, как карточный домик. КГНК же, или КНК, как она стала называться в октябре 92-го, после того, как в нее было принято и казачество Юга России, оказалась мощным фактором победы абхазов в войне 1992-1993 годов. На днях мы вспоминали с известным абхазским поэтом и общественно-политическим деятелем Геннадием Аламия и про этот съезд, и про добровольческое движение в защиту Абхазии, ставшее вскоре феноменом на постсоветском пространстве. Геннадий Аламия так говорит о нем.
Нарты с тех времен, до исторических времен геннадские герои пришли, в наше время совершили свой подвиг и ушли обратно. Такое впечатление было. Эпическая картина. Многие это объясняют очень просто, примитивно. Что кто-то поехал туда, даже меня называют там. Иногда, когда я присутствую, когда меня нет, там других как своих там. Называют, что вот они поехали, там привели ребят на войну. И вот я всегда просил и прошу, и буду просить, не принижать этот беспримерный подвиг этих людей, что кто-то мог поехать, приехать. Не на свадьбу, не на фестиваль, а пригласить их на войну. И они приехали. И вот он герой, что он такое сделал. А никто тогда. Ваньки-встаньки или я не знаю кто. До войны Грузия очень сильно работала. Они же понимали, притянуть народы Северного Кавказа. Но тогда мы победили. А не потому, что мы умнее, а потому, что те думали собрать урожай, не посеять. На самом деле нам было легко, потому что у нас было прошлое, общее прошлое, история и спор, как делать.
В ходе нашего разговора Геннадий Аламия не раз обращался к имени известного кабардинского поэта, историка и этнографа Заура Налоева, с которым познакомился в конце 80-х годов.
Сегодня я помню, когда мы сидели перед музеем, просто в разговоре он сказал, что вот, говорит, какие-то события случались, в Хайзе садились на дыги, не раздумывая, на коней, переходили через горы, приходили, если нужно, на помощь своим братьям абхазам. То же самое абхазы. Но это старые добрые времена, где они сегодня, это совсем не то вот так. Через некоторое время как раз несколько человек перешли через горы, через Сванов прошли. Это Мирзоев, это герой Абхазии. Это Кануков, который погиб на Манзище. Они как бы пришли в наше село. Кстати, они мои побратимы. Отец тогда был жив, он их названными сыновьями звал. А черкесы услышали, что что-то в Абхазии не то. Кто-то угрожает абхазскому народу, и они нас прислали как разведчиков, а там около 200 тысяч за хребтом стоят и ждут.
Это когда было именно?
Это было 89-й год. Угу.
Нетрудно догадаться, что это был июль 1989 года, когда после межэтнических столкновений с жертвами Сухуми 30-тысячная колонна из Западной Грузии пыталась прорваться к центру Абхазии, но была остановлена в Ачимчире на мосту через реку Аалдзга. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.